Согласно истории, в то время, когда Иоанн написал книгу Откровения, пресвитером Смирской церкви был старец Поликарп. В Азии свирепствовало гонение, и многие из смирских христиан с необыкновенной твердостью переносили мучения за свою преданность Христу. К смерти был осужден и сам Поликарп. Проконсул пытался убедить его купить свободу отречением от своей веры, но его ответ был: «86 лет я служил Христу, и он не сделал мне ничего худого. Как же я могу теперь похулить своего царя и спасителя?» Ни угрозы, ни увещевания не могли поколебать решимость Поликарпа, и, наконец, он был осужден на сожжение. Как значение слова «смирно», так и образ представления нашего Господа Иисуса Христа Смирнской Церкви непосредственно связаны с ее состоянием и переживанием. Я читаю 8 стих 2 главы книги Откровения. «И ангелу Смирнской Церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и сия жив». Чтобы понять послание во 2 и 3 главах книги Откровения, написанной семи церквам в Азии, необходимо вникнуть в значение каждого слова. Во многих словах скрывается их духовное значение. Это мы обнаружим даже в наименовании церкви. В данном случае значение слова «смирно» в подлиннике открывает нам некоторые черты этой церкви. Слово «смирно» происходит от слова «мира». Благовонная смола, которая была равноценна золоту, жемчугу и алмазу. Эта смола добивалась из ряда аравийских деревьев и кустарников и употреблялась в медицине, в парфюмерии и для бальзамирования умерших. Чтобы добить эту смолу из кустарника, было необходимо его ранить, надрезать. И чем глубже рана, тем обильнее вытекала эта драгоценная смола. Так было, так оно и осталось. И до сего дня, дорогие мои, чем сильнее преследование, тем больше церковь издает аромат благоухания Христова. Некоторые историки-богословы правильно считают, что семь церквей в Азии пророчески говорят о семи периодах истории церкви между ее рождением и вторым пришествием Христа. В таком понятии послание Смирнской церкви относится к тому страшному периоду ее истории, когда она была топтана железным каблуком языческого и безбожного Рима. Но зато никогда в ее истории она не приносила Богу в таком обилии душистого благовонного аромата. Этим, конечно, мы не должны заключить, что это единственное возможное истолкование этих семи посланий. Это одно из трех объяснений, и все три верны. Первый из них, самое естественное, это то, что послания эти были написаны семи церквам, существующим в то время в Азии. Второе, что эти семь посланий вместе взяты характерны проблемами и положениями церкви на протяжении всей ее истории. Эти послания свежи и актуальны в наши дни так же, как они были в то время, когда были посланы в первом столетии церквам в Азии. И третье истолкование, как мы уже упомянули, исторически пророческого характера. Нас, конечно, интересует главным образом то, что хочет Господь этими посланиями сказать нам сегодня, сейчас. Я глубоко уверен в том, что имеющему ухо Дух скажет, что Он хочет передать и этим посланием Смирнской церкви. Как во всех посланиях, так и в этом следует сперва обратить внимание на Его автора, на самого Господа Иисуса Христа, как Он тут изобразил Себя. Это название Спасителя даст нам понять положение этой церкви. Так говорит первый и последний, который был мертв и сия жив. Какой чудный титул Спасителя, первый и последний, и как он соответствует гонимой церкви в Смирне. Это представление Христа говорит нам о том, что Он один является властелином ее. Каким утешением были эти слова детям Божьим, притесняемым вражескими нападками? «Я первый и последний, все под моим контролем». Своего Господа они встретили не только в начале своего земного следования за Ним, но они обнаружат, что Он будет и тогда, когда кончится их странствование здесь на земле. Но больше того, слова «я первый и последний» говорят, что все, что между этим началом и концом, тоже под его руководством, так что ни один волосок не спадет с их головы без его воли. Он ничего не допустит в жизни своего чада без своего изволения. Так говорит первый и последний, слава и благодарение ему. Но помимо того, он говорит им: «Я был мертв и се жив». И это было утешением и ободрением для церкви, которой грозило уничтожение со стороны ее гонителей. Христос напоминает страждущей церкви, что и над ним самим был приговор смерти со дня его воплощения. «Я тоже страдал», — говорит он, — «и меня преследовали, гнали, злословили и, наконец, пригвоздили ко кресту. Когда я был еще младенцем, Ирод покушался на мою жизнь, и вплоть до креста, где я был умерщвлен, враг неустанно преследовал меня, но се я жив». Да, Смирская церковь имела первосвященника, могущего воистину сострадать ей, так как и он сам был искушаем. Это послание имеет некоторые особенности, отличающие его от остальных шести посланий. Первое, что бросается в глаза, это то, что оно самое короткое из всех посланий. Его немногословие может сперва показаться, что Христос как будто пренебрегает убогой церковью в Смирне. Но если мы вникнем в глубины Божьих методов обращения со своими детьми, то мы обнаружим, что выходит как раз наоборот. Краткость обращения к верующим в Смирне свидетельствует, на каком высоком духовном уровне они стояли. Притом, в отличие от всех других церквей, Христос смирнским верующим не говорит ни одного поощряющего слова, что, мол, имейте веру, терпение или что много потрудились. Даже нет слова «дела». Правда, в нашем русском переводе слово «дела» написано, но в самых древних манускриптах подлинника оно отсутствует. Христос говорит: «Знаю твою скорбь и нищету», и ничего не упоминая о делах. Вне сомнения, что Христос мог много похвальных слов сказать им, но в таком ободрении они не нуждались. Для них достаточно была его любовь. В горниле испытаний они обнаружили, что не дары, а даятель самый драгоценен. Они ему служили и остались верными до смерти, потому что все остальное для них стало второстепенным. Как Иов после своего испытания, они могли сказать: «Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя». Ничто иное, как страдание, открывает наши очи, чтобы мы видели только Его, нашего дивного Спасителя. Один взгляд Его ослепляет душу на все остальное. «Знаю твою скорбь» — это первое, что Он им говорит. Какая дивная уверенность, что он знает. Да, ему было известно, что враг топтал верующих Смирской церкви, подобно как топчут виноград в точиле, и молол их, как мелют хлебные зерна в жернове. Давление, бедствие, несчастье, истощение — это все входит в значение слова «скорбь». И Господь говорит: «Знаю твою скорбь». Но он видел и знал не только их скорбь, но и нищету. Обратите внимание, что он не сказал «бедноту», но «нищету». «Знаю, что постоянными насилиями и издевательствами врага над тобою ты потеряла все». Из истории нам известно, как верующие во время этого периода скорби теряли свои должности, собственность и гражданские права. Их подвергали пыткам, и некоторые положили жизнь свою за Христа. Молитвенные дома сжигались и сравнивали с землей. «Знаю, что такое насилие привело тебя в нищету». Дальше Христос говорит, что ему известно сквернословие, брань, клевета, которыми ее обливало сборище сатанинское, и что подстрекателем является сам сатана. «Не бойся ничего», — говорит он им. Но Господь говорит, что ему также известно, что страдания церкви еще не кончились, что вот дьявол будет вергать из среды их в темницу, чтобы искусить их, и что будут иметь скорбь дней 10. Римское гонение христиан, которое началось Нероном, продолжалось в течение 200 лет и пришло к концу в 312 году. За этот период были изданы римскими императорами 10 указов, повелевавших разыскивать по всей империи верующих и предавать их смерти. Последним из императоров этого периода был Диоклетиан. Он был 10-м гонителем. Христиане имели веру, что он будет последним, и так было. Но свидетельство умирающих мученической смертью христиан привело многих из преследователей к познанию Господа Иисуса Христа. Попытка дьявола уничтожить церковь потерпела полный провал, и еще раз оправдывались слова блаженного Августина, сказавшего: «Кровь мучеников – семя церкви». Когда народ Божий был так зверски притесняем, какой душистый аромат издавал он! «Не бойся ничего, — говорит первый и последний, — который был мертв и се жив, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10». Что говорят нам эти слова? Что как само испытание, так и его срок находится под Божьим контролем. Верующим в Филадельфии он говорит: «Я сохраню тебя от годины искушения, а Смирской церкви вы будете иметь скорбь дней 10». Возлюбленные, у Бога определенный план для каждого его чада, и для исполнения этого плана Филадельфийская церковь избежит годину скорби, а Смирской церкви суждено страдать дней 10. Для верующих в Смирне страдание будет определено во времени, предназначенном самим Господом. Господь не допустит страдать ни на один день больше, чем им назначено. Дней 10. Это недолгое и не короткое время, но Богом назначенное время. Да, тот, который первый и последний, говорит, что все, касающееся тебя, чадо мое, от начала и до конца под моим контролем. Не бойся ничего. И говорит это не только первый и последний, но могущий сочувствовать во всех скорбях наших, который был мертв и се жив. Слава и благодарение ему вовек. Но прошу отметить самые драгоценные слова в этом послании. Они находятся в скобках. Членам Смирской церкви, материально жалким людям, живущим в нищете, в постоянных гонениях и страданиях, Христос говорит: «Впрочем, ты богат». У верующих в Смирне он обнаружил нечто неземное, но Божие, вечное, душистое благоухание, которое было самое драгоценное для него. Поэтому он говорит им: «Впрочем, ты богат». Вы заметили, что слова «впрочем, ты богат» находятся в скобках? Почему в скобках? Богатство это пока было скрыто от них, но Господь его обнаружил. И чтобы сделать явным то, что скрыто, он намерен удалить эти скобки. И как намерен он это сделать? Кустарник, в котором скрыта была эта драгоценная благовонная смола, равноценная золоту и жемчугу, должен подвергнуться ранению, изъять это сокровище, иначе я никак не могу, как бы говорит им Господь. Эти скобки нужно удалить, их необходимо уничтожить, сжечь огнем страдания. Для этого я допущу дьявола, чтобы всевозможными притеснениями и гонениями завершить мою святую волю в твоей жизни. Не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Что хочет Спаситель сказать гонимой церкви словами «будь верен до смерти»? В греческом подлиннике корень этого слова «верен» значит «быть уверенным». Верность Христу имеет свою основу в уверенности в Нем. Уверенность в Его верности и любви к нам должна произвести верность с нашей стороны. Мой друг, уверен ли ты в том, что Бог тебя любит, что все, касающееся твоей жизни, находится под его любвеобильным контролем? Уверен ли ты, что любишь им Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу? Если ты уверен в Боге твоем, тогда ты можешь сказать вместе с многострадальным Иовом: «Вот он убивает меня, но я буду надеяться». Убежден ли ты в любви и верности твоего Бога, что если и придется пойти на мученическую смерть, ты можешь от всего сердца сказать: «Для меня жизнь Христос, а смерть приобретение». Будь верен или уверен до смерти, и дам тебе венец жизни. Господь хочет, чтобы в каждом чаде Его была эта уверенность в Его любви и верности. Препятствие для такой уверенности может быть только с нашей стороны, когда мы не всецело отданы Ему, и в наших сердцах скрываются идолы, которым мы сжигаем фимиам. Возлюбленные, дадим Господу свергнуть всех этих лютых богов, чтобы мы верны были единому Богу, нашему Господу Иисусу Христу. А если ты, мой дорогой радиослушатель, еще не стал Его чадом, то приди к Нему сегодня и отдай Ему свое сердце. Он пролил свою драгоценную и святую кровь за тебя, и Он предлагает тебе принять Его спасение простой детской верой. Не пренебрегай Его любовью, светилу дня недолго уж сиять, ночная тьма готова все объять. Настанет ночь, закроются врата, ужасный вопль услышишь ты тогда. Нет места, нет, затворены врата. Господь да поможет тебе войти в дверь спасения сейчас, пока она еще открыта.